Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Виктора Черецкого о русском авантюристе, побывавшем в течение нескольких дней на Европейском престоле. Начнем с другой темы. Петербургское издательство «Алитея» выпустило 3 тома сочинений эмигрантского писателя Владимира Рудинского. Можно держать пари, что этот житель Парижа, неизвестен не только широкой, но и узкой публике. И, тем не менее, 3-томника он удостоился. За разъяснениями я обратился к его литературному адвокату, одному из составителей и соредакторов этих изданий, Михаилу Талалаю.
Мой вопрос будет о том, что это за загадочный Петров, которого такими огромными кирпичами издают, что за этим стоит, стоит ли это было делать, потому что фигура совершенно загадочная, и, конечно, большинство наших слушателей не представляет себе, кто это. Да, признаюсь, и я тоже не очень представляю. Хотя, кажется, я этого человека мог встречать.
Могли встречаться с ним в Париже, наверное, уже даже в начале нашего 21 века. Потому что Даниил Петров, его настоящее время, в основном он писал под псевдонимом Владимир Рудинский, прожил необыкновенно долгую жизнь, почти 100 лет, и плодотворную рабочую жизнь. Но все-таки я сначала назову имя своего соредактора, сосоставителя, своего американского коллегу Андрея Власенко. Надо сказать, что он меня увлек фигурой Петрова Рудинского. У него, наверное, были какие-то свои причины так серьезно и долго заниматься фигурой этого литератора. Меня здесь заинтересовало то, что это вторая волна. Надо сказать, что в последнее время я все больше и больше занимаюсь именно этой русской миграцией. Началось это все, как вы помните, с Бориса Ширяева. Но оказалось очень много разного, интересного, неизведанного. И в случае Петрова Рудинского меня особенно привлек неожиданный момент его ухода на Запад, вот в этой второй волне, не с немцами, как это было обычно для второй волны, а с испанцами, с голубой дивизией. Об этом чуть попозже скажу. Такой совершенно такой экзотический, испанский, средиземноморский, я бы сказал, даже момент. Затем меня, конечно, привлекла его, я бы назвал это, литературно-центричность. То есть вот всю свою творческую жизнь он отдал русской литературе. Он убивался ее, он писал о ней, он рецензировал, он читал, он собирал. У него была великолепная библиотека в Париже, редчайших периодических эмигрантских, в основном, изданий. К сожалению, она исчезла после его смерти. Но вот я прикинул, где-то начал писать он в конце 40-х годов, а закончил уже в начале 21 века и добрался как рецензент уже до книг Улицкой, Акунина, то есть уже совсем такая вот современность. То есть получается, это у нас почти 70 лет в строю. Необычайно плодовитая активность рецензента, в первую очередь читателя. Он читал все, и все это как-то обозревал, описывал, реагировал. Это, естественно, вся русская литература, и советская, которую он называл подсоветской, естественно, эмигрантская, и, как вы уже слышали, постсоветская, послесоветская, нынешняя современная. И первые 2 тома мы их разделили на его тексты о русской литературе, которая осталась в рамках исторической России, Советского Союза. Мы назвали этот том, ну, немножко так пафосно, цитируя Рудинского, «Вечные ценности». Толстый кирпич получился. И 2-й том – «Миф о русской эмиграции», куда мы собрали вот его тексты литературоведения, в основном, как я уже сказал, о собратьях по перу в русской эмиграции. Ну и все-таки я бы добавил еще некий момент, скажу честно, землячества. Потому что Рудинский Петров, мой земляк, он родился в Царском селе. Должен, кстати, извиниться перед читателями, потому что в 1-м томе «Вечные ценности» в предисловии мы написали, что Петров Рудинский родился в 1918 году в городе, который стал детским селом. Но вот сейчас, готовясь к нашей передаче, я стал проверять по датам. Это правда, да, в 18 году город становится детским селом, и даже я узнал только что с чудовищной прибавкой имени Урицкого, тогда убили Урицкого. Но оказалось, что все-таки несколько месяцев Даниил Федорович Петров прожил как царскосел. И этот момент царскосельский он постоянно подчеркивал, упоминал об этом с гордостью, естественно, цитируя Пушкина, а более всего цитируя Гумилева. Представьте, он учился в советской школе, в десятилетке, которая располагалась в том же самом здании гимназическом, где учился и Николай Степанович. И я думаю, что еще вот в эти 30-е, 20-е годы, на рубеже этих годов, там хорошо помнили, знали, цитировали стихи Гумилева, и Гумилев становится на всю жизнь кумиром нашего царскосела Петрова-Рудинского. Ну, процитирую, часто о нем писал, процитирую, например, такую фразу. «Под занавес, перед крахом нашей культуры», ну, несколько здесь, конечно, так вот апокалиптически, «Бог послал России великого поэта, одного из лучших, каких она когда-либо видела, Николая Степановича Гумилева, и одарил его, то есть Бог одарил, со всей щедростью, не только талантом, но и мужеством, и высоким благородством». Вот такой был камертон в оценке Гумилева. Это был кумир для нашего автора, который, повторюсь, часто очень писал, цитировал Гумилева. Ну и затем все-таки Ленинград. Он выпускник ЛГУ. И очень жаль, конечно, что он мало писал и о Царском селе, и о Ленинградском государственном университете. Но кое-что все-таки, кое-какие мемуары он оставил.
Из воспоминаний Владимира Рудинского о Ленинградском университете в 30-е годы, включенные в первый том «Вечные ценности». У нас на филологическом факультете, расположенном в отдельном, сравнительно небольшом доме, направо по набережной, выходя из громадного длиннющего здания Ленинградского университета, было в конце 30-х годов, когда я там учился, много превосходных профессоров. Латинскую и древнегреческую литературу нам читал граф Иван Иванович Толстой. Говорили, что он приходится дяде писателю Алексею Николаевичу Толстому. Сделаю от себя, от Ивана Толстого, поправку. Иван Иванович Толстой не был графом и не был дядей писателю Алексею Толстому. Продолжаю цитату. «Маленький и худенький, с густой серебряной шевелюрой и тонкими, еще темными усами, отличавшийся необыкновенной вежливостью и предупредительностью и считавшийся крупным специалистом по античному фольклору. Средневековую и ренессансную литературу преподавал Александр Александрович Смирнов, плотный, широкоплечий, в больших роговых очках и с постоянной приветливой улыбкой на губах. По своему главному интересу в науке он был одним из немногих в России кельтологов. Издательство «Академия» опубликовало лет за 10 до периода, о котором я говорю, древние исландские саги в его переводе. Позже, кончая университет, я готовился было под его руководством написать диссертацию о Кальдероне, но пришла война, и эта диссертация осталась никогда не написанной. С классицизмом и западной литературой XVIII века нас знакомил Стефан Стефанович Макульский, мужчина атлетического сложения, с орлиным носом, крупными чертами лица и массивным, совершенно голым черепом, бывший почему-то абсолютным кумиром всех студенток. Про него рассказывали как анекдот, что он однажды жаловался в деканате. «Когда я перечитываю мои лекции прошлых лет, у меня волосы встают дыбом, так много в них вульгарного социологизма». А в тот момент он был, понятно, принужден воленс-ноленс следовать духу времени. «Ну, — говорили, посмеиваясь студенты, — если уж у Мачульского волосы встали дыбом». Нет, я не придумываю и не путаю. У всех троих действительно были именно такие двойные имена и отчества. Иван Иванович, Александр Саныч, Стефан Стефанович. Бывают подобные совпадения, да бывают и более странные. В тот же период нам читал на первом курсе античную историю профессор Раков, а французским языком с нами занимался Лебедев. Нам не хватало только Щукина, чтобы в университете оказались налицо все персонажи известной крыловской басни. Щукина, положим, на моей памяти так и не появилось, но, правда, на одном из старших курсов нам потом преподавал русскую историю XIX века некто Окунь. Это был фрагмент из воспоминаний Владимира Рудинского. на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» разговор о забытом литераторе Владимире Рудинском. Мой собеседник, соредактор и составитель вышедших книг Михаил Талалай.
Итак, здесь Петров Рудинский называет имя замечательного испаниста, знатока Сервантеса, профессора университета Александра Александровича Смирнова, у которого наш автор должен был писать диссертацию. Диссертацию о испанской литературе, о драматургии Педро Кальдероне. И тут происходит, конечно, мировой катаклизм, начинается Великая Отечественная война, 41-й год, и в царском селе оказываются испанцы. Оказывается, та самая дивизия, которую современные мои коллеги, я произвел небольшой опрос, предпочитаю называть «синяя дивизия». Сам Петров Рудинский называет ее «голубой». Я тогда вслед за нашим автором буду говорить об этой «голубой дивизии». Конечно, это были агрессоры, оккупанты, союзники нацистов и прочее. Но кое с какими нюансами. Все-таки у испанцев не было расовых теорий, и их вел в эту войну антикоммунизм. Это были в основном участники гражданской войны. Многие вспоминали, что они шли мстить за своих погибших родственников, вообще за порогованную Испанию. Но не будем углубляться в историю «Голубой дивизии». Скажем о том, что через несколько месяцев после начала войны в городе Пушкине, тогда это уже стал Пушкин, оказываются те самые испанцы. Даниил Петров, ему 22 года, прекрасно знал испанский язык. И, естественно, такое вот любопытство его привело к этому общению, к контакту. И в итоге он становится переводчиком при «Голубой дивизии». Проходит почти 3 года вот этой оккупации. И в январе 44 года и испанцы, и немцы уже изгоняются из пределов Ленинградской области. Царское село, город Пушкин, освобождается. Но происходит, естественно, вот этот трагический перелом в судьбе царское село Петрова. И там тоже был один нюанс, о котором он вспоминал. В тот момент вместе с «Голубой дивизией» в царском селе оказывается один белый эмигрант, достаточно известный военный царский офицер Александр Александрович Трингам, естественно, участник Первой мировой, гражданской войны в России и в Испании. Он доброволец. Ну, сейчас об этом все более и более часто рассказывают, такая микроповторение гражданской русской, российской войны. И там тоже добровольцы белые, добровольцы красные. Трингам после победы франкистов остался в Испании. В 41-м году он в царском селе. Тоже переводчик. Они работают в одной конторе. Они общаются. И как вспоминал Даниил Петров, Трингам стал первым русским эмигрантом, которого он встретил. И от него он узнал о других русских эмигрантах, в первую очередь о жившем тогда в Германии, но часто бывавшем в Испании, где он потом и обосновался, о великом князе Владимире Кирилловиче. И вот эта история, рассказ о пребывании главы дома Романовых в эмиграции так впечатлил юного царскосёла. Он сам об этом прямо говорит, что это во многом определило мой дальнейший путь. Но даже не во многом, а целиком. Он избирает достаточно редко для второй волны политической кредо, он становится монархистом. И, по сути дела, обрекает себя потом уже в дальнейшей своей долгой эмигрантской жизни на, в общем-то, жизнь маргинальную, на отстраненность от больших эмигрантских журналов именно из-за его вот этого, я бы сказал, совсем уж старорежимного политического монархического кредо. Он оставил очень небольшие тоже воспоминания о своем уходе из России, уходе с родины. Он чуть было не попал в Италию.
Когда поражение Германии, писал Рудинский, уже определенно намечалось, знакомые мне предлагали уехать в казачий стан в Италию. Я же не казак, а они. Это не беда. Если вы сочувствуете идеалам казачества, то и довольно. А место там для вас найдется. И верно, надо полагать, нашлось бы, благодаря знанию языков. Но я в итоге бежал пешком на запад, растворившись в толпе двигавшихся туда иностранцев. Называясь в пути то французом, то поляком, пока не добрался до одной речки, за которой начиналась занятая американцами территория. Помню свои странствия как сон, в знойное лето, по пустынной стране. С едой, правда, трудностей не возникало. Покинутые населением дома были полны пищей. Попадались даже брошенные походные кухни и множество банок с консервами. Да как было их открывать? Путь шел через поля боя, заваленные трупами тех немцев, которые решили биться до последнего. Чудом перешел через речку, где толпу беженцев просеивал американский контроль, и очутился в свободном мире, где быстро достиг затем и Франции. В свободном мире. Но для нас в нем свободы не существовало. По чудовищному, преступному Ялтинскому соглашению все бывшие советские граждане подлежали передаче большевикам. Когда мы поняли это, конечно, советских больше не стало. Все перекрасились в польских, турецких, все равно каких еще подданных, в старых русских эмигрантов из Югославии или из Германии. У кого какой изобретательности хватило. Старая эмиграция была полна патриотическими иллюзиями. Левые восторгались страной победившего социализма, правым нравилось воображать матушку Россию как продолжение царской империи. Во Франции орудовала на полный ход советская репатриационная комиссия, хватая всех подозрительных при активнейшем участии сделавшихся совпатриотами старых эмигрантов. Без них работа не пошла бы. Напротив, французским чиновникам, к их чести будет сказано, претила роль палачей. Какая-нибудь маломальски правдоподобная бумажка, и они охотно исключали принесшего ее человека из числа предназначенных на выдачу. Веря или делая вид, будто верит, что он западный украинец или настоящий поляк, либо болгарин. Это был фрагмент из воспоминаний Владимира Рудинского.
И в итоге он оказывается в Париже. Я вот несколько подробно рассказываю о биографии Рудинского, потому что, по сути дела, нами впервые, в общем-то, как-то описано и выявлено, и наверняка там найдется еще много чего интересного. Но если вкратце, то потом парижская жизнь его была достаточно монотонная. Он не вписывается в такой традиционный эмигрантский круг. Его отчисляют, представьте себе, отчисляют из знаменитого Свято-Сергиевского подворья, из Богословского института после второго курса за его, опять-таки, монархические идеи. Конечно, там приплелись уже церковные вещи. Он без благословения начальства Сергиевского института отправился на съезд монархистов, который шел под амофором, под эгидой русской зарубежной монархической церкви. Это ему не простили, и он был изгнан из Богословского института. После чего вот он посвящает себя, в первую очередь, политической деятельности, но не забывает свою любовь к языку, к фольклору, и заканчивает очень престижную парижскую школу восточных языков. Он знал, как говорят, более 20 языков, и ему приписывают такую шутливую фразу, что тяжело даются лишь первые 17 иностранных языков, а потом все это идет легче. Но вот такая жизнь маргинала привела к тому, что он, по сути дела, все вот эти уже парижские свои годы работал ночным сторожем. Днем он писал, учил языки, продолжал это учение, занимался лингвистикой, но был ночным сторожем. То есть не в какие-то учреждения, более-менее престижные, академические, научные, он не вписался.
Михаил Григорьевич, а как же продолжать быть литератором, особенно рецензентом, читать литературу и отзываться, откликаться на нее, если тебя не публикуют? Где-то он все-таки нашел для себя площадку?
Да, он нашел для себя площадку, но, повторю, в таких второстепенных эмигрантских журналах в первую очередь его охотно публиковала аргентинская газета «Наша страна». Это стало в основном его площадкой. С русской мыслью он поссорился. Он публиковался тоже в таком монархическом журнале в Брюсселе, выходившем в Брюсселе «Часовой», «Заря России», «Наши вести», германский журнал «Русский ключ», еще какой-то входил «Аргентинский вестник», в общем-то забытые сейчас издания, где вот все-таки он продолжал выражать и свое политическое кредо, и в первую очередь литературное.
На волнах «Радио Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» разговор о забытом литераторе Владимире Рудинском. Мой собеседник, соредактор и составитель вышедших книг Михаил Талалай.
И тут очень занятный момент его необыкновенной плодовитости, для нас составившим много сложностей, потому что он использовал, наверное, с десяток разных псевдонимов. Мы на трех книгах на всех поставили Рудинский, потому что это его магистральный псевдоним. Но из Парижа в ту же газету «Наша страна» писал некий Аркадий Рахманов, и причем исключительно о лингвистике. Он вел рубрику «Языковые уродства», фанатично борясь за чистый, правильный русский язык, критикуя всевозможные модернизмы и прочее. Он же якобы из Канады, под таким каким-то азиатским именем явно бывшего легионера, Гамид Садыкбаев, вел рубрику о монархизме и публиковал исследования об этнографии народов России, революционных, советского периода. Из Швеции писал некий Савва Юрченко, который был тоже литературовед, но другого плана, чем, собственно, Рудинский. Из Италии писал Геннадий Кривага. Из Греции Штремлер Виктор. Из Лондона Вадим Барбарухин. Это я читаю текст, потому что запомнить все это невозможно. Была некая, наконец, дама, которая писала как политолог, Елизавета Веденеева. Из Бельгии вела рубрику «Миражи современности». Писала очень эмоционально, по-женски. Был очень такой яркий раздел газеты, который печатался в нашей стране на первой полосе.
Михаил Григорьевич, Рудинский Петров был необычайно, как мы видим, плодовит. А качество того, что он оставил в литературе, каково? Как вы могли бы оценить его уровень?
Он писал ярко, выразительно, очень интересно. Для меня лично главная, так сказать, претензия к моему же автору – его некая партийность. То есть, по большей степени, он все-таки вот свою монархическую идею пропихивал тоже и в литературоведение. И некий вот такой, это в качестве упреков уже к автору, с которым я почти сроднился, некий вот такой патриотизм безграничный. То есть, например, Набокова он не воспринимал, считая, что это чуть ли не национал-предатель, что он перестал писать на родном языке, перешел на английский язык, и вместо такого культурного подвига для него это, повторю, чуть ли не национальное предательство. Это вот упреки к рецензенту и литературоведу, но в целом очень ярко, эмоционально, ну и теперь сами читатели могут познакомиться. И, пожалуй, главное, вот к чему я подвожу, что все-таки у него было и свое собственное литературное дарование, что для меня открылось не сразу, потому что я как-то не сразу обратил внимание именно его единственный беллетристический труд «Страшный Париж». Это очень любопытная книжка. Она мне понравилась больше, чем его литературоведческие, публицистические очерки. Это необыкновенный текст, и мне кажется, что вот здесь Петров Рудинский царскосел, что вот он упивается старым литературным языком, какими-то странными персонажами, мистические, спиритические сеансы, странные люди. Все это погружено в русский эмигрантский Париж. Но сыщик там настоящий француз, бретонец, и Рудинский изливает на нас и массу информации о русской диаспоре, и его собственные наблюдения за криминальным Парижем. Опять-таки ему эту книгу не удалось издать в каких-то важных эмигрантских изданиях. Как ни странно, она выходит в Иерусалиме. У него была поклонница, скажем так, его литературоведческой работы, Дора Штурман, известная тоже литературовед, и она поспособствовала изданию книги «Страшный Париж» в Иерусалиме и написала очень интересное предисловие.
Из предисловия Доры Штурман к иерусалимскому изданию «Страшного Парижа». Полагаю, что цикл новелл, объединенных общими героями, названный Рудинским «Страшный Париж», не имеет прецедента. Кроме сюжетной увлекательности цикла в целом, он интересен и своими мыслями, и обобщениями, не всегда однозначными и поддающимися легкому определению, и своей мемуарной основой, детали которой вполне реалистичны, несмотря на оккультные приключения лирического героя и многим другим. Я бы сказала, что при первом чтении, как во всяком детективе, да еще фантастическом или мистическом, читателя более занимает сюжет новелл, чем мировоззренческая основа всего цикла, его философия. при повторном же чтении, особенно через некоторое время, более существенной становится для внимательного читателя глубинная основа чувств, размышлений и нравственно-философской позиции автора, выступающего в лице двух героев – лирического рассказчика, русского эмигранта и его друга, полицейского детектива бретонца. Сквозь весь цикл проходит взаимное противостояние инфернального зла и мирового добра. Противоборство между ними разворачивается как внутри человеческой души, так и вокруг нее. С одной стороны, за власть над нею и ее погубление, зло, а с другой стороны, за ее устояние и спасение, добро. Инфернальное зло персонифицируется автором в самых разнообразных проявлениях черной магии, колдовства, в деятельности оккультных сект, учений, сливающихся издревле в некий интернационал служителей и рабов дьявола. Добро как защита, прибежище и спасение человека воплощается в высшем и конечном смысле в христианстве. Это четко осознают оба сквозных героя новелл – русский рассказчик и следователь-француз. Но страшный Париж с его впечатляющим мистическим реализмом коллизий, реализмом в изображении сверхъестественного, лишен однозначной и прямолинейной менторской назидательности и дидактичности. Борьба изредка проглядывает даже в душах обоих героев – то в виде крайне рискованного любопытства, тяги заглянуть в бездну, соприкосновение с которой христианам заказано, то в форме мстительного порыва. Между тем, в злорадстве над поверженным злом тоже есть нечто несовершенное. Рассказчик не приукрашивает и не скрывает эти двусмысленные моменты. Он словно бы обозначает опасности, от которых никто не застрахован раз навсегда. Да и сама ситуация противоречива, антиномична. Не заглядывать в бездну, но быть бдительным к ее исчадиям, не прибегать к магии, но иногда нет иного спасения, кроме контрмагии, то есть белой магии, и не только универсальной самозащиты крестом и молитвой, но и, так сказать, специальных магических контрприемов. Не соприкасаться со злом, но активно сражаться с ним. Как же сражаться, не соприкасаясь? Исчерпывающего раз навсегда ответа на эти вопросы у Рудинского нет». Так писала Дора Штурман в предисловии к книге Владимира Рудинского.
Михаил Григорьевич, а в ваш трехтомник вошел вот этот текст, этот роман?
Да, сначала как-то я к нему, надо сказать, относился. Он, скажем, прямо был переиздан сразу после перестройки с минимальным введением, где, естественно, ничего не говорилось о голубой дивизии, просто вот такой-то писатель. Книга вышла в Иерусалиме, а теперь выходит в Москве. И меня это останавливало. Уже два раза вышла книга. Но в итоге все-таки мы решились на переиздание «Страшного Парижа» и на некую вольность. Мы этот последний заключительный том назвали «Два Парижа». И в нем две части. Первая часть – это «Страшный Париж», а вторая часть – это исключительно парижские очерки самого Рудинского, его криминальная хроника. Он увлекался и писал просто о парижских преступлениях. И мы собрали тоже эти вот тексты, и получилось такое вот интересное уже документальное фактическое продолжение «Страшного Парижа». Но сборник, повторю, мы назвали «Два Парижа». И он завершает вот эту трилогию и дает читателю образ не только партийного, скажем так, литературоведа, патриота, эмигранта, который только живет как покинутый Россией, не представляя особенно, что там теперь происходит, а это и образ, собственно, писательский. И под конец, Иван Никитич, у меня для вас есть сюрприз. Вы тоже попали в поле зрения моего автора. И представьте, более 30 лет тому назад, в 90-м году, он написал, ну не рецензию, но небольшую аннотацию на ваш сборник пьес Владимира Набокова.
Три тома Петрова-Рудинского в петербургском издательстве «Алитея». Рассказывал Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «Как россиянин стал андоррским королем». Жизнь Жители Андорры, небольшого горного княжества, расположенного между Францией и Испанией в Пиренейских горах, хорошо помнят, что в середине 1930-х годов их государством правил россиянин. И хотя его правление продолжалось всего несколько дней, оно оставило о себе память как весьма неординарное событие не только для княжества, но и для всей Западной Европы, рассказывает наш мадридский автор Виктор Черецкий.
Россиянина звали Борис Михайлович Скосарев. Родился он в Виленской губернии в 1896 году в семье земского чиновника средней руки. В годы Первой мировой войны служил переводчиком при английском бронедивизионе, воевавшем на российско-германском фронте. После Октябрьского переворота эвакуировался в начале 1918 года вместе с дивизионом в Англию, где и остался. Впрочем, разобраться с биографией Скосарева не так просто. Похоже, что часть ее он сочинил, причем не с меньшей фантазией, чем это делал незабвенный Остап Бендер. Нет, он не называл себя владельцем мясохладобойни в Самаре, зато говорил, что был бароном, графом, капитаном российской императорской армии, лицом, приближенным к европейским монархам, генералу Кутепову из Русского общевоинского союза и так далее. И при этом не был ни тем, ни другим, ни третьим. Одним словом, в вопросах мистификации, в присвоении самому себе титулов, званий и орденов за мнимые подвиги он никогда не стеснялся. Таково, в частности, мнение о россиянине доктора Герхарда Ланга, работающего в Испании немецкого исследователя, который считается здесь наиболее авторитетным биографом Скосарева.
Ему удалось укрыться от бедствий, нахлынувших на Россию после революции. Борис оказывается в Великобритании, ничего не имея за душой. Правда, он владеет несколькими иностранными языками и опытом работы на англичан в качестве переводчика. На английской военной службе Скосарев находится 2 года после отъезда из России. И все это время амбициозный молодой человек мечтает о роскошной жизни. Не в силах заняться чем-то более достойным, он начинает придумывать аферы, мошенничать, нарушать закон и в конце концов попадает в поле зрения полиции. Именно по этой причине россиянин вынужден оставить Великобританию и искать пристанище в других странах. Попадает в Германию, где его сажают ненадолго в тюрьму. На севере этой страны Скосарев затеял аферу в сфере овцеводства, обманул множество людей. Затем он отправился на юг Франции, где остался на некоторое время, поскольку там жила его мать, тоже бежавшая из России. Мы говорим о 1920-23 годах. Что касается лично меня, то я увлекся историей Бориса после того, как обнаружил в Германии книгу с его необычной и довольно сомнительной биографии. На фотографиях, опубликованных в этой книге, он предстает то в британском военном мундире, то в образе короля Андорры, то в немецкой форме времен Второй мировой войны. Так что я подумал, здесь, похоже, есть какая-то интрига. Здесь можно до многого докопаться. И стал посылать запросы в архивы Франции, Великобритании, Голландии и в другие места, где бывал Скосарев. Получая информацию иногда после третьего или четвертого запроса, я постепенно стал убеждаться, что изначально был прав. В истории Бориса были такие обстоятельства, на которые раньше по каким-то причинам никто не обращал внимания или просто не затруднял себя подробным изучением его биографии.
В Англии до начала своих странствий по Европе Борис попался на необеспеченных банковских чеках. Ими он пытался оплатить жилье, еду, покупки и так далее. Кроме того, у россиянина выявились проблемы с документами для легального проживания в Лондоне. Сам же Скосарев через много лет рассказывал, что в Англии с успехом работал на королевские спецслужбы, а затем отправился в Нидерланды, и там тоже оказывал властям некие тайные услуги. За это якобы тогдашняя нидерландская королева Вильгельмина присвоила ему титул графа Оранского. Впрочем, никаких подтверждений этому нет. А свидетельством связи Скосарева с Нидерландами может служить разве что обретение им паспорта этой страны, которую он, кстати, почему-то получил, живя во Франции. Тем временем, по некоторым данным, после скитания по европейским странам россиянин отправляется в Колумбию, где вроде бы занимается внешнеторговыми операциями. Какими именно, история умалчивает. Правда, у некоторых исследователей есть мнение, что речь могла идти о кокаине. Подобное подозрение возникло не только из-за выбора с Косаревым главной по части наркотиков латиноамериканской страны, но и одного неоспоримого факта из его биографии. В начале 30-х годов на Майорке испанская полиция им занималась именно за деяния, связанные с кокаином. Тем временем проблема обретения гражданства какой-либо европейской страны, судя по всему, продолжала преследовать Скосарева. Доктор Ланг.
Он хотел получить французское гражданство, поскольку, будучи беженцем из России, не имел никакого. Ранее Скосареву удалось раздобыть голландский паспорт, срок действия которого закончился в 1927 году. Однако получить французские документы ему не удалось, несмотря на брак с француженкой. Похоже, что натурализоваться помешала Борису его бурная биография. В конце концов, он вынужден был покинуть Францию и отправиться в Испанию, на Майорку.
Арестос а Майорка.
Отношения Скосарева с женщинами – история особая. Его называют сердцеедом, роковым соблазнителем и даже альфонсом, хотя за счет женщин, как утверждает доктор Ланг, россиянин никогда не жил. Впрочем, он действительно имел у слабого пола большой успех и порой использовал дам в своих интересах. Так, чтобы получить гражданство Франции, он женился на женщине на 11 лет старше себя. Кроме того, его супруга Мария Луиза, вдова марсельского портного, по словам Ланга, пользовалась в своем окружении дурной репутацией. Итак, после неудачи с обретением французских документов, взоры россиянина обратились на юг. Именно на Майорке он начинает вынашивать планы в отношении объекта главной аферы своей жизни – Андорры. Здесь же он знакомится с красоткой-американкой Флоренс Мармон, которая, по утверждению немецкого исследователя, по части авантюр мало чем уступала Скосареву.
На Майорке он пока может добывать деньги на жизнь путем различных афер и крутит шашни со своей подружкой Флоренс Мармон, бывшей женой американского автомобильного магната. Скосарев морочит ей голову рассказами о том, что она скоро станет королевой Андорры, а он, соответственно, королем. Он не имеет на это право, как человек благородных кровей. В своей фамилии россиянин даже добавляет приставку «фон», называет себя «фон Скосарев». Это была его выдумка, у него не было никаких прав называться таким образом.
Испания после свержения монархии в 1931 году переживала эпоху нестабильности. Без конца менялись правительства, процветало насилие. Левые радикалы жгли церкви и монастыри, требовали немедленного перехода к социализму советского образца. Правые ратовали за фашистское государство по итальянской модели. Андорра, которая, казалось, с давних времен пребывала в состоянии летаргического сна, тоже стала поднимать голову. Формально княжество не было самостоятельным и подчинялось соправителям, главе Франции и испанскому епископу Урхельскому. Впрочем, всеми делами в карликовом государстве заправлял так называемый Генеральный совет долин, контролируемый наиболее влиятельными местными кланами. И эти кланы больше всего боялись потерять власть в том случае, если андоррское население, пастухи и землепашцы, под влиянием событий в соседней стране тоже потребуют перемен. Совет пытался объяснить имеющиеся социальные проблемы Андорры, которые десятилетиями даже не пытался решать, исключительно иностранной зависимостью княжества. Его интриги, недовольство населения, особенно молодежи, положением дел, привели к протестам против Франции и беспорядкам. Чтобы покончить с ними, Париж направил в Андорру на полтора месяца полсотни жандармов. Они порядок навели, но социальные проблемы, естественно, не решили.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как россиянин стал андоррским королем» рассказывает Виктор Челецкий.
Герхард Ланг отмечает, что Скосарев очень внимательно следил за событиями в княжестве.
Он заинтересовался Андоррой, пережившей французскую интервенцию в 1933 году. Тогда жандармами командовал подполковник Рене Булар. В его задачу входило положить конец беспорядкам, во многом спровоцированным самим Генеральным Советом, хотя последний пытался свалить вину за них на местную молодежь. Движение молодежи за независимость действительно имело место, но им всецело манипулировал Совет, который любой ценой пытался увековечить свое пребывание у власти.
И вот в конце 1933 года Скосарев едет в Андорру. Он пытается завести полезные знакомства, выдавая себя за важную персону, рассуждает о необходимости преобразовать жизнь княжества. Говорит, что знает, как это сделать, даже предлагает на рассмотрение Генерального совета документ со своими инициативами, но, увы, пока безуспешно. Несолоно хлебавший, россиянин вынужден уехать, вернее, местные власти его высылают как возмутителя спокойствия. Доктор Ланг.
С Майорки он отправляется в Андорру. Там налаживает связи и даже предлагает себя в случае обретения княжества независимости в качестве доверенного лица Генерального совета, чтобы представлять этот орган в Лиге наций. То есть он хотел стать посредником между местными властями и мировым сообществом. Впрочем, эта инициатива и предложение россиянина по модернизации княжества никого особо не заинтересовали, и никто никаких полномочий ему не предоставил. Кстати, параллельно Скосарев пытался внедриться в местный бизнес. Он предложил себя в роли турагента, чтобы организовать поездки на Майорку, сотрудничал с местным бюро путешествий, но однажды он совершил необдуманный поступок. Впрочем, возможно, речь идет лишь о легенде. Скосарев якобы без особых причин вытащил в публичном месте револьвер, и это стало непосредственным поводом для его изгнания из Андорры в мае 1934 года. Там он находился 5 месяцев в тщетных попытках что-либо предпринять.
Однако после своего изгнания Скосарев вовсе не отказывается от Андорры. У него созрел план действий, он намерен сам возглавить процесс обретения регионом независимости. Свою экономическую программу россиянин заимствует у Монако. Речь идет об отмене налогообложения для привлечения иностранного капитала, об открытии банков, нескольких казино и развитии туризма. В соответствии с этими замыслами Андорра должна стать процветающим государством. Своими планами Скосарев щедро делится с иностранной прессой и подчеркивает всякий раз, что вести андорцев по пути прогресса должен король, конкретно сам Борис Скосарев. При этом свои притязания на престол он обосновывает юридически. Дескать, действующий глава Французской республики не имеет права быть соправителем Андорры, поскольку данное право было в свое время предоставлено французскому королю, а вовсе не президенту. Короля во Франции нет, но есть претендент на престол, потомок королевской династии Жан Орлеанский, герцог де Гиз. И он якобы передал свои права на Андорру лично Скосареву. Россиянин даже располагает письмом французского наследника на этот счет, добытым через неких посредников. И вот он вновь появляется в Андорре и, как ни странно, добивается успеха. Генеральный совет провозглашает Скосарева королем 8 июля 1934 года. Герхард Ланг считает, что, пересмотрев свое мнение и сделав ставку на россиянина, местная элита, вероятно, рассчитывала укрепить свою власть, ничем не рискуя, поскольку в случае конфликта с Францией, Испанией или недовольным населением все можно было свалить на иностранца. Разумеется, кланы полагали, что король Борис в дальнейшем будет спокойно восседать на троне, а реальная власть по-прежнему останется у них.
Урден ум план бастанте бьен концевидо.
С Косаревым был разработан довольно дельный план. Он представляет в Андорре свою программу манифест, отредактированную на используемом в княжестве каталонском языке. Затем печатает открытки своей персоной на фоне гор и с надписью «Король Андорры Борис» и все громче выдвигает свое главное требование. «Я хочу стать королем Андорры, я король Андорры». С Косарев также представляет публике новую андорскую газету, разрабатывает и печатает тиражом в 10 тысяч экземпляров свою конституцию. В ней декларируется много всяческих свобод, в том числе свобода вероисповедания. Он-то был протестант, хотя от рождения исповедовал православие. Причина перемены веры точно неизвестна. Возможно, это было как-то связано с его женитьбой на француженке. Так что свободу выбора веры в католической стороне он, похоже, ввел лично для себя. Одновременно Борис продолжает выступать в международной прессе. В Андорре его сопровождает не только официальная любовница Флоренс, но и секретарша-англичанка, значительно моложе его, с которой Борис познакомился ранее где-то на юге Франции. Одну даму он селит в столице Андорры, а другую в поселке поблизости, чтобы они друг с другом не сталкивались.
Деятельность Скосарева до и во время его царствования в Андорре, которое, кстати, продлилось всего 9 дней, довольно подробно описано разными авторами, в том числе российскими. Однако многие из них, похоже, не задавались очень простым, но важным, на наш взгляд, вопросом. Действовал ли россиянин в гордом одиночестве, предпринял ли андоррскую авантюру на свой страх и риск, или за ним кто-то стоял?
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Как россиянин стал андоррским королем», рассказывает Виктор Черецкий.
Отчаянный авантюрист, пользуясь своей импозантной внешностью, харизмой, умением входить в доверие к людям, всеми этими качествами Скосарев, несомненно, обладал, охмуряет местных провинциалов и достигает, вернее, почти достигает своей цели, становится, хотя и ненадолго, но все же королем. Тем не менее, во всем этом есть неясности, на которые обращает внимание доктор Ланг. К примеру, на какие средства наш герой, который страдал хроническим безденежьем, организует свое предприятие? А ведь денег оно стоило немалых. Скосарев месяцами живет в Андорре на широкую ногу, демонстрируя свою состоятельность и связи в высших европейских кругах, элегантно одевается, содержит свиту, помощников, двух любовниц, устраивает на свои деньги народные праздники, торжественные приемы для местной элиты и иностранных гостей, занимается издательской деятельностью. Некоторые исследователи утверждают, что его траты спонсировала Флоренс Мармон, которой очень хотелось стать королевой. Однако доктор Ланг выяснил, что у нее во время романа со Скосаревым не было ни гроша. Она действительно получила от бывшего супруга, автомобильного магната, немалые деньги, но неудачно вложила их на Майорке в недвижимость и осталась на бабах. Откуда тогда у Скосарева деньги? Ланг, проанализировав материалы различных архивов, сделал однозначный вывод. Российский авантюрист работал в то время на германские спецслужбы, конкретно на Абвер. Об этом же говорится, правда, без детализации и в изданной в Германии при участии самого Скосарева его биографии. Дело в том, что Берлин, где у власти уже находился Гитлер, был заинтересован в присутствии на Пиренеях, чтобы иметь возможность досаждать в первую очередь Франции, но и заодно контролировать ситуацию на неспокойном Иберийском полуострове. Эти выводы Ланга отразились и в названии его книги «Борис фон Скосарев, король андоррцев, агент немцев».
Его вербуют немецкие спецслужбы. При этом Скосарев не становится классическим шпионом, каким мы обычно представляем людей этой профессии. Его не готовят в шпионской школе, не учат кого-то выслеживать или добывать какие-то сведения. Что же следовало делать германскому разведчику в Андорре, где даже не было военных объектов? Функция агента здесь входила лишь провоцировать, дестабилизировать, продвигать в обществе идею независимости от Франции и Испании. Одним словом, Андорра очень привлекала немцев, поэтому они и поддержали затею Скосарева.
Впрочем, поддержка Германии в конце концов не смогла обеспечить успех предприятия. Если Франция смотрела на деяния Скосарева сквозь пальцы, то второй соправитель Андорры, епископ Урхельский, монсеньор Жусти Гитар и Вилар де Бо, возмутился. Некоторые историки полагают, что ему особо не понравилась идея с казино, ну и, естественно, сама утрата власти. Свои претензии епископ выразил новоиспеченному монарху, а тот возьми и объяви ему войну. И это при том, что силовые структуры Андорры в те времена состояли всего из 6 стражников, рассредоточенных по приходам, на которые делилась территория княжества. В ответ епископ послал за Скосаревым исполнявших функции сельской полиции 4 испанских гражданских гвардейцев во главе с сержантом, всего 5 человек, целую армию по андоррским меркам. Они без труда арестовали Скосарева и доставили в Барселону, а затем в Мадрид, где его судили по явно несоответствующим королевскому званию статьям закона о бродягах и злоумышленниках. Герхард Ланг.
В конце концов, Скосарев крайне раздражает епископа, и он решает положить ему этому конец, вызывает гвардейцев, чтобы они арестовали короля. Власти Испании дали на это согласие, опасаясь, что деяния россиянина могли иметь какие-то негативные последствия для их страны. Так что Бориса посадили в мадридскую образцовую тюрьму на год, но через месяц выпустили и выслали в Португалию. С тех пор начинается новый этап жизни бывшего короля. Он приведет его опять во Францию, в Германию, а затем и в советский ГУЛАГ. Правда, в конце концов, Скосарев все же вернется на Запад и обретет немецкое гражданство для себя и для жены.
После андоррских странствий Скосарева требуют некоторых пояснений. В 1939 году он попадает во французский концлагерь как неблагонадежный иностранец. В лагере содержатся некоторые русские мигранты, но в основном испанские республиканцы, бежавшие во Францию после гражданской войны у себя на родине. Ланг не исключает, что французам были известны связи Скосарева с германской разведкой. Из лагеря его освобождают оккупировавшие Францию немцы, и он отправляется на работу в Германию, в один из трудовых лагерей в районе Берлина. Там Скосарева тут же делают старшим по бараку, а через некоторое время ему удается поступить на военную службу, устроиться переводчиком в 6-ю танковую дивизию вермахта и даже получить офицерский чин. Экс-монарх утверждает также, что его армейские заслуги были отмечены двумя железными крестами. Впрочем, последнее, по утверждению Ланга, является выдумкой. В немецких списках награжденных о крестах Скосарева упоминания нет. Войну россиянин заканчивает в американском плену, из которого быстро освобождается и поселяется в Западной Германии. Через некоторое время его арестовывают французы, а в 1948 году советские спецслужбы в Восточной Германии. Сам Скосарев уверял, что приехал в советскую зону оккупации по делам бизнеса. И это вполне вероятно. Он, к примеру, вполне мог зарабатывать на процветающей в те времена контрабанде между Западной и Восточной Германией. Впрочем, доктор Ланг не исключает, что к тому времени бывший король мог работать и на ведомство Гелена, эмбриона разведки ФРГ. Так или иначе, Скосарева отправляют в СССР в ГУЛАГ, откуда он возвращается в Германию лишь в 1957 году. Любопытно, что немецкие власти тут же заинтересовались им на предмет связи с советской разведкой. Они явно не понимали, как чекисты могли отпустить человека с такой богатой биографией, как Скосарев. Но расследование не дало результатов, и остаток жизни наш герой провел в Германии в городке Бопарт. Он разводится со своей французской женой, которая в военное время отправилась за ним в Германию, а потом, работая прислугой у состоятельных немцев, дожидалась его возвращения из ГУЛАГа. Уже в весьма почтенном возрасте Скосарев женился на молодой немке по имени Росвита, но брак продлился лишь год. Жил россиянин на скромную немецкую пенсию, которую получал как участник войны. Но что характерно, до глубокой старости он продолжал выдумывать о себе легенды. Так, в 1982 году в Германии вышла уже упомянутая книга немецкого автора, написанная со слов Скосарева. Его биография под названием «Человек в Ялте. Тайный приказ Гитлера Борису фон Скосареву». Описанную в этом творении историю о том, как неудавшийся король Андорры уговорил на Ялтинской конференции союзников не бросать атомную бомбу на Германию, Герхард Ланг называет «враньем высшей пробы». Ну а умер наш герой в доме для престарелых в 1989 году, позаботившись заранее, чтобы на его могиле перед фамилией фигурировала приставка «фон».
Борис Скосарев, король Андорры, рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над передачей работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественным решением.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.